кустарники. Когда-то это, может, действительно были кустарники, а теперь вон какой лес вымахал, разросся на добрых 2 километра в длину и едва не ввел его в заблуждение. Поняв, где находится, лейтенант сбросил с себя палатку. «Старшины нет?» «Нет еще. Может, подождем?» — спросил Лукашов. Пристально, с последней надеждой, Ивановский вгляделся в ночь. Слушался, но сзади никого не было. Продолжительное отсутствие старшины начало всерьез тревожить. Появились разные нехорошие предположения, но он гнал их, сохраняя уверенность, что Дюбин догонит. Теперь же надо было двигаться дальше, и нужен был замыкающий. Старшим в группе по званию после командира был сержант Лукашов, и лейтенант решил. «Лукашов, пойдете замыкающим, и чтоб никаких отставаний, поняли?» «Понятно», — твердо ответил сержант, соступая с лыжни, чтобы пропустить мимо себя остальных. «Вперед! Еще пару рывков, и мы у цели!» Тогда они тоже были почти у цели. Еще не стемнело, как на влажную землю начал падать мокрый снежок. Было тихо. Сначала он шел реденькой, пушистой, красивые ажурные снежинки картинно кружились в воздухе, плавно оседая на землю. Затем снегопад начал усиливаться и к вечеру повалил мокрыми хлопьями, повисая на ветках, густо облепляя головы, плечи, рукава бойцов. Разведчики терпеливо сидели в кустарнике и ждали. За несколько часов неподвижности все сильно продрогли. Раненого Фиха укрыли мокрой плащ-палаткой, и он тихо стонал под ней в забытии. Перед самыми сумерками Волох и еще один разведчик, сержант Балаенко, отправились понаблюдать за складом. Из кустарника уже мало что было видно. Четверть часа спустя запыхавшийся Балаенко прибежал к группе. Капитан приказал Фиха с одним разведчиком оставить в дубничке, а остальным выдвигаться на опушку. Они вскочили и вскоре прибыли к своему командиру. До склада отсюда было рукой подать, но снегопад и наступившие сумерки неплохо скрывали их. Сосредоточенный капитан решительно объявил, что действовать начнут сейчас же, не дожидаясь ночи, когда бдительность часовых еще ослаблена неулегшейся дневной суетой. Никто не возразил командиру. Разведчики внимали каждому его слову и все исполняли молча и в точности. Ивановскому же в этой диверсии все было ново и необычно. Он целиком полагался на капитана и тоже старался поточнее выполнять все его команды. «Как раз, кстати, снежок», — сказал лейтенант, устраиваясь подле Волоха. Тот повернул недовольное, озабоченное лицо. «Не очень-то кстати. Нас не видать, но и мы ни черта не видим». Трудно было угадать, как лучше, однако снег не переставал, и капитан решил действовать. Четверых с трофейным пулеметом МГ под началом Ивановского он оставил на опушке с задачей прикрытия на случай неудачного отхода, а сам с двумя разведчиками, забрав гранаты, отправился к рощице. Никакого прощания не было, просто Ивановский проводил их несколько задержавшимся взглядом, пока все трое один за другим не исчезли в густившихся мельтешащих сумерках. Тихонько зарядив пулемет, он остался ждать на опушке. Какое-то время впереди было темно и тихо, медленно тянулись минуты тягостного напряженного ожидания. Мысленно Ивановский следовал за капитаном, живо представлял себе, как тот преодолевал открытый участок поля, подходил к опушке. Наверное, потом он остановится, чтобы осмотреться. Но что это? Из ветренной снежной тьмы вдруг донесся какой-то странный крик, за ним следом второй, и прежде чем Ивановский успел сообразить что-либо, круша все сомнения, бабахнул близкий винтовочный выстрел. Тут же вспорхнувшая над верхушками сосен ракета немного осветила на белой земле. Снегопад густо заткал ночное пространство, но Ивановский понял — замысел капитана сорвался. Наверное, надо было прикрывать отход, может, отвлечь огонь на себя, но он не знал, где капитан, и почему тот ни единым выстрелом не ответил на огонь часовых. Однако, когда